«Что нам теперь делать?» — спросил я, когда молчаливые кроганы привезли нас на болотистый берег и исчезли в озере, прежде чем мы смогли попрощаться.
«Ничего», — ответила Футур. «Они решили оставаться нейтральными. Боюсь, это будет им нелегко».
Он говорил с отсутствующим видом, и я заметил, что он взглядом разведчика обшаривает окрестные холмы. Я проследил за его взглядом. Ничего не видно. Так ли? Солнце светит, как и накануне утром, и местность кажется пустой. Потом я увидел в небе черную точку, а за ней другую.
«Садись верхом», — торопливо сказала Футур. «Летят рузы. Что-то происходит на границах».
Шапурный шил, на котором ехал я, осторожно пробирались по дну почти пересохшего ручья, но шли они быстрее, чем на пути сюда. Я глубоко вдохнул. По-прежнему слышался гнилостный запах болот. Я посмотрел на сапоги, чтобы проверить, нет ли на них слизи, хотя мы постарались стереть ее пучками сухой травы. Ничего подобного. А запах гнили усиливается. Я следил за холмами, окружающими путь по ручью. Человек, участвовавший во многих войнах, таких, какие постоянно идут на наших границах, вырабатывает особое предвидение. Солнце стоит высоко и ярко светит, однако нас пытается коснуться тень. Несмотря на жару, я надел шлем на голову, прикрыл горло кольчужным шарфом и высвободил меч, висящий на бедре. Мне все время казалось, что зловоние усиливается. Его приносит с собой каждое дуновение ветерка, который находит путь в узкое ущелье. И Футур больше не нес перед собой меч предупреждения. Миссия его завершена, и меч он закрепил на спине. Высвободил свой силовой хлыст и держал его наготове. Словно на холмах над нами собрались невидимые вражеские силы. «В чем дело?» Я видел, как Афутур сжал губы, отвечая на мой вопрос. «Те, что следят за нами, недостаточно сильны, чтобы напасть. Но рузы полетели за подкреплением. Если бы мы смогли добраться до открытой местности...» Это нам удалось, и мы оказались на равнине с высокой спелой травой. Но равнина не была пустой. Я видел тех, кто собирается помешать нам. Видел я старых недругов, с которыми уже приходилось сталкиваться. Нечистую помесь людей и волков. Эти чудовища запрокидывали морды, пытаясь уловить наш запах, и настораживали уши. Вокруг них шевелилась трава, и я подумал о расте, которые могут в ней скрываться. Эфутур щелкнул своим силовым хлыстом, и в землю ударила такая яркая вспышка, что ее видно было даже при солнце. На земле появилось обгоревшее пятно. Мне не хватало самострела, который был у меня за горами. Мы захватили с собой это оружие, но его запас стрел давно был истрачен, и ружья превратились в бесполезные трубки. Теперь придется ждать, пока враг не окажется в пределах досягаемости меча. Серые и их невидимые союзники Расти, если это действительно были они, не нападали. Они боятся силового оружия, но продолжали кружить на удалении. Теперь находились между нами и выходом на дорогу в Ха-Харк.
«Они не должны трижды окружить нас!» — воскликнул Эфутур.
Я снова вспомнил свои занятия в Лормте. «Если врагу удастся трижды обойти нас кругом, он сможет парализовать нашу волю, и даже если не решится напасть, мы будем пленниками в этом кругу». Шапурны шил понеслись. Приспосабливаясь к взлетам и падениям могучих мышц подо мной, я в который раз подумал, что ни одна лошадь из Ткарпа не сравнится с этими скакунами. В то же самое время, хотя всегда считал, что не обучен тайнам, я прокричал некие слова из очень древних текстов. И сразу едва не онемел от изумления. Клянусь, хотя человек, который этого не видел, может мне не поверить, клянусь, что я не только услышал эти слова, но и увидел их. Они были подобны огненным стрелам и понеслись вперед, как иглы из оружия, которого у меня больше не было. Снова клянусь, Я увидел, как они ударились в землю там, где бежали серые, и от этого удара вспыхнуло пламя, как от силового хлыста и футура. Послышался и звук, громче моего крика. Это были раскаты грома. Затем над головой раздался резкий высокий вопль. Эфутур крикнул что-то, но я не разобрал его слов. Он запрокинул голову, как человек, ожидающий нападения сверху. Поднял хлыст, и резкий высокий вопль оборвался. С неба что-то упало, ударилось в землю перед нами и взорвалось темным облаком дыма. Мгновение спустя Шапурн и Шил, не в силах свернуть, пронеслись через это облако, и нас охватило зловоние. Но я не видел ни следа тела, которое должно было здесь лежать. Только дым и зловоние, а затем мы вырвались на открытый воздух. Теперь я услышал вой серых и писк в траве, который, раз услышав, никогда не забудешь. Конечно, там Расти. Они накатились на нас волной, и Шапурн и Шил, спотыкаясь, заплясали в ярости. Снова и снова ударял хлыст Эфутура, поджигая траву и расчищая нам путь. У выхода на дорогу в Ха-Харк мы встретились с серыми и сразились с ними. Мой меч рубил плоть, ударялся о кости. Шил закричал, когда когти и зубы вцепились в его шкуру. Снова я бросил слова и увидел, как враги расступаются перед огненными стрелами. Затем послышался звук, и по сравнению с ним весь шум и грохот битвы — ничто, ибо удар обрушился не только на врагов, но и на нас. Ослабевший, оглушенный, я прижался к спине Шила. Успел краем глаза заметить, как бессильно опустил руки Эфутур. Его хлыст повис, но я увидел так же, как отшатнулись серые, прижимая руки-лапы к ушам, словно от страшной боли поворачивая головы. Не знаю, сколько продолжалось такое состояние, но, наконец, сознание мое прояснилось, и я почувствовал, как спотыкается подо мною Шил. Он сделал один шаг, другой. Я поднял голову и, как и думал, увидел, что он опять идет за своим вождем Шапурном по дороге в Ха-Харк. На спине Шапурна сидел, повесив голову, Эфутур. Он как будто еще не пришел в себя. Я хотел оглянуться, не преследует ли нас враг. Но как ни пытался, не смог повернуть голову. Дело не в слабости. Мои мышцы как будто не повиновались мне. Когда, наконец, я смог посмотреть назад, преследователей не было видно. Зловоние, которое сопровождало нас от самого озера, тоже исчезло. Но в воздухе стоял иной запах, густой, с металлическим оттенком, для которого у меня нет слов. Когда мы оказались среди руин, Эфутур выпрямился и через плечо посмотрел мне в глаза. Он был очень бледен, но такого напряженного выражения я у него никогда не видел. «Не делай этого больше». Слова его прозвучали приказом. «Не знаю, о чем. Ты разбудил древние силы, и тебе ответили. Больше не используй здесь свое колдовство, чужеземец. Я не верил, что ты тоже можешь пробуждать силы».
«Я тоже не верил», — искренне ответил я. «И не знаю, почему это сделал. Я не чародей, а воин».
Я сам не мог поверить в происходившее, хотя был его частью. Мы в Эсткарпе твердо верим, что только мудрые женщины могут контролировать невидимые силы и общаться с ними. Мое поведение совершенно неестественно. Конечно, мой отец обладал некоторыми способностями, и даже волшебницы признавали это. Вместе с нашей матерью, леди Джеллет, он использовал силы не руки и тела, но сознания и воли. Но что касается меня, то я не хотел иметь с этим ничего общего. Мне хватало ума понять, что эксперименты в таких делах, когда нет нужной подготовки, когда не умеешь принимать предосторожности, — отъявленная глупость.
Они способны причинить вред не только тем, против кого направлены, но и всем окружающим.
Эфутур может быть уверен, что я больше не стану пробовать. Тем не менее, я помнил звук, для описания которого у меня нет слов, и гадал, что это было и откуда пришло. Наверное, мы оказались надежно защищены ударом, потому что как ни оглядывались и даже возвращались назад, преследователей не обнаружили. Наконец, Эфутур убедился, что погони нет, и мы выехали на мощенную плитами дорогу, ведущую из Хаахарка к границам долины. Когда мы проезжали мимо резных скал с защитными словами на них, Эфутур время от времени останавливался и водил над каждым знаком рукой. Некоторые из них я знал, другие были мне неизвестны. Но я понимал, что он пробуждает защиту долины, настораживает ее охрану. Наконец мы подъехали к главному камню, самому большому из них — Этаяну. На камне были глубокие борозды, окрашенные зеленью. Полководец долины повернулся ко мне и отдал приказ. «Положи на них свои ладони». Я почувствовал легкое раздражение, потому что он явно подозревал меня. Ему показалось, что ради блага живущих в долине меня больше нельзя в нее впускать. Но я подчинился его приказу, слез с потной спины шила, подошел и прижал ладони к символам, которые были частью силы. Никакое зло не может взглянуть на них, тем более прикоснуться. Пальцы мои коснулись холодного камня, грубого и шероховатого, покрытого нанесенной ветром пылью, но под кончиками пальцев поверхность изменилась. Мне показалось, что зеленые полоски стали ярче, а сам камень потеплел. Но меня не поразило ударом. Вообще не пришло никакого предупреждения. Только ярче зелень и теплее камень. Прижимая ладони, я взглянул на Эфутура. «Убедился, что я не предатель?» — спросил я. Он изумленно смотрел на камень. Потом протер рукой глаза, словно отгоняя туман, и, наконец, сказал: «Не знаю, что скрывается в тебе, Кемок, но, кажется, ты не принесешь нам зла. Мне пришлось это сделать». Голос его звучал виновато.